События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Роман Шмелев
и Юлиана Шкагала. В начале нашей программы о тех темах, которые в течение следующих 50 минут обсудим в прямом эфире.
Продолжается эпопея вокруг выдвижения кандидатов на пост президента Банка Латвии. Вчера вечером стало известно, что очередной кандидат Санита Пургайла решила отозвать свою кандидатуру. И после этого фактически сразу коалиционное новое единство и прогрессивные решили, что вновь выдвигают на этот пост Мартинша Казакса. Ну вот всю эту ситуацию мы сегодня обсуждаем.
И вечная тема Rail Baltic. Стало известно, что совместное предприятие РБ Rail, которое руководит проектом строительства железнодорожной магистрали в странах Балтии, планирует остановить все действия с этим проектом в Латвии, если правительство не выделит из бюджета 9 миллионов евро на различные издержки.
Сегодня Латгальский районный суд признал виновными в убийстве 7-летней Юстины Рейниковой, ее отца и мачеху, приговорив их к 20 и 17 годам лишения свободы. На заседании этого суда побывал наш коллега Сергей Кузнецов.
Продолжаем рассказывать об инциденте, который случился в воскресенье. Был поврежден кабель на дне Балтийского моря, связывавший Латвию и Швецию. Так вот, собственно, болгарские моряки обрыв латвийского кабеля назвали случайностью, что стало известно. Подробностями вас ознакомим ближе к середине нашей программы.
Латвийцы живут очень компактно. По данным Евростат, на одного человека в Латвии в среднем приходится одна комната. Все подробности сегодня в материале нашей коллеги Юлии Петрик.
Ну и также продолжим рассказывать о том, как изменяются цены на продовольствие. Поговорим о ценах на кофе. Они растут, и очевидна разница в ценах даже между странами Балтии. Самый дорогой кофе, кстати говоря, в Латвии. Не знаю, можем ли мы этим гордиться, но тем не менее. Также надо обратить внимание, что цены на кофе связаны напрямую с ценами на кофе на различных биржах. Так вот, они достигли исторического максимума. Об этом подробнее расскажем ближе к завершению нашей программы.
Ну и напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях Facebook и YouTube.
Подробности на Латвийском радио 4.
Так, продолжается эпопея, уж простите за этот журналистский штамп, вокруг избрания нового президента Банка Латвии. Стало известно, что заместитель президента Банка Латвии Санта Пургала отозвала свою кандидатуру на пост главы Центробанка. Новое единство и прогрессивные решили поддержать выдвижение Мартинша Казакса, но вот, кажется, не удастся выдвинуть общую кандидатуру от коалиции.
Причем стоит отметить, что Мартинша Казакс выдвигают уже второй раз. В первый раз его также выдвигали новое единство прогрессивное. Правда, тогда у Союза зеленых и крестьян был свой кандидат Рейнис Берзинш. И в связи с тем, что коалиции не удалось прийти к соглашению по единому кандидату, была взята пауза, и в итоге появилась кандидатура Санта Пургайла. Но вчера Санта Пургайла решила свою кандидатуру отозвать как раз по причине того, что нету поддержки со стороны всей коалиции, и вновь появляется фамилия Мартинша Казакса. Ну вот, такая история. В общем, сегодня мы решили обратиться к самому Мартиншу Казаксу с вопросом, что он думает на этот счет. Твоюмс вакара биопарс. Стало ли для вас вчера неожиданностью, что коалиция снова выдвигает вашу кандидатуру на пост президента Банка Латвии?
Ну, процесс, protams, ir diezgan, ну, tāds sarauztīts, bet man ir prieks, ka es tiek izskatīt kā kandidatūra ne tikai no opozīcijas, bet arī no koalīcijas puses, jo centrālā banka, protams, ir visas valsts centrālā banka.
Jā, bet tas fakts, ka no vas nesmušēt tot fakts, što vašu kandidatūru vadvigājot uža pavtorna, nu, što pakazavēt kakūtu neapretiļonesti sredzie partneruv pa koalīciju?
Nu, process ir neveikls, bet es šajā procesā piedalos kā profesionālis, kas 5 gadus jau Latvijas Banka ir vadījis, ir pirms 5 gadiem solītais, ir izpildīts ar uzviju, ir padarīts vairāk, Latvijas Banka ir reformētā, ir izveidotā mūsdienīga un efektīva finanšu institūcija, ir stipra, komanda ir pievienota FKTK komanda, un līdz ar to nu, stipra komanda ar augstu reputāciju, kas ir motivēta jaudīgi turpināt uzsākto, un ja Saeima man tādu iespēju dos, es labprāt arī turpināšu, bet es esmu kā profesionāls, un tajā politiskajā procesā es neiesaistos.
Ну, Мартин Казакс, кандидат на пост президента Банка Латвии, напомню, бывший президент Банка Латвии, рад, что теперь, получается, его поддерживает и коалиция, и оппозиция. Здесь и говорю, что пока выглядит, что как минимум 61 депутат Сейма готов кандидатуру Казакса поддержать. Мартин Казакс отметил, что да, процесс выдвижения кандидатов, возможно, не слишком успешный, но, тем не менее, он рад и не собирается отзывать свою кандидатуру. Это нам он подтвердил, что он не пойдет путем Санты Пургайлы, но и также перечислил все то, что он, по его словам, сделал для Банка Латвии. В частности, он сказал, что учреждение стало сильным, он его укрепил. Кроме того, оно с хорошей репутацией, и, в общем, он готов работать и дальше.
Ну вот, интересно посмотреть, как будут развиваться события в самой коалиции в связи с избранием нового президента Банка Латвии. Дело в том, что до этого момента коалиция заявляла о необходимости выдвинуть и поддержать общего кандидата. Теперь мы видим, что Союз зеленых и крестьян, который входит в коалицию, примет решение о возможной поддержке Мартинша Казакса только в ближайшие дни, завтра. В общем, посмотрим, каким образом удастся самой партии «Союз зеленых и крестьян», собственно, в этом процессе поучаствовать.
Но вчера, после того, как стало известно, что Мартинша Казакса вновь выдвигают на этот пост, конечно, общество, в частности, по соцсетям можно судить, обрушилось просто с какой-то нереальной критикой на коалицию, потому что, ну, как бы это уже не очень смешно выглядит.
Но в прессе называют этот процесс игрой в стульчике, да, также в программе ТВ-24 политолог Филипп Раевский сравнил этот выбор президента Банка Латвии с блендером, куда просто бросаются какие-то, значит, овощи и фрукты, для многих, которых не знают даже о том, что участвуют в этом процессе в качестве кандидатов, узнают об этом из телевизионных эфиров.
Ну, вот что сегодня нам об этом процессе рассказала председатель парламентской фракции «Союз зеленых и крестьян» Харис Рокпелнис.
Почему у коалиции возникли такие трудности с кандидатами на пост главы Банка Латвии?
Ну, šobrīd jau vairs nav nekādas grūtības. Šobrīd ir diezgan skaidrs saimes vairākuma atbalsts vienam kandidātam. Es domāju, ka tas ir, nu, normāli.
Bet kandidatūru Mārtiņša Kazaksa poddzeržavēt Sajūs zvienuha kristiān?
Mēs, patiesībā, mēs šajā procesā ar Kazāku kungu vēl neesam tikušies kā frakcija. Mums ir plānā individuāli tikšanās frakcijas pārstāviem ar Kazāku kungu rītdien tikties. Un tad mēs arī vērtēsim, kā balsot par Kazāku kungu kandidatūru. Tā kā, nu, mums ir bijuši dažādi viedokļi, ir izskanējuši no deputātiem. Mēģināsim to apkopot un tad arī saprast. Un es domāju, ka šajā situācijā, kad ir, nu, arī mēs paši esam iepriekš teikuši, ka ir jābūt, nu, maksimāli plašam atbalstam, lai tomēr ir gan parlamenta atbalsts Latvijas Bankas prezidentam, līdz ar to tas apliecina arī visu sabiedrības atbalstu. Tā kā, es domāju, ka mēs šeit pirmkārt no nekādus šķēršus neliksim ceļā un tālāk jau tad sapratīsim, kā mēs katrs, kā deputāts balsojam, kā mēs kā frakcija balsojam.
Tātad šobrīd, to jest v danej moment, нельзя сказать, что Мартин Казакс единый кандидат от коалиции.
Tā mēs noteikti nevaram teikt, nē.
Bet pēc vakardienas, после того, как вчера стало известно о повторном выдвижении Мартина Казакса на этот пост со стороны нового единства прогрессивных, я не знаю, читали ли вы соцсети, но сейчас активно говорят о том, что вся эта ситуация, такой серьезный удар по репутации коалиции. Кроме того, и иностранные СМИ обратили внимание на эту ситуацию. Вы это осознаете?
Ну, tāpat kā jau visi šī procesa sākumā, tā arī šobrīd es negribētu iezīmēt šo te vienu jautājumu, nu, kā tādu eksistenciālu, kas attiecās uz koalīcijas darbu. Tas ir viens jautājums, kuru pārdzīvosim un strādāsim tālāk, un nāks nākamie jautājumi.
Koalīcija, to esi koalīcija stabilna?
Nu, Šobrīd mēs esam apņēmības pilni strādāt.
Харрис Рокполнис, председатель парламентской фракции Союз зеленых и крестьян, сказал, что никаких трудностей нет с кандидатами на пост Банка Латвии. Все нормально. Вот у Мартинша Казакса, он говорит, уже поддержка большинства в Сейме, видимо, обеспечена. С Казаксом они еще не встречались. Завтра, очевидно, встретится Союз зеленых и крестьян, поэтому нет пока понимания, поддержат они его или нет. Коалиции единого кандидата нет, это факт, но он сказал, что не стоит судить о коалиции по одной какой-то ситуации. Вообще коалиция стабильная, и они готовы идти дальше. Переживут и эту ситуацию, как сказал Харрис Рокполнис.
Да, ну, вместе с тем, как-то его слова, честно говоря, кажутся действительно странными. Ну, как это нет проблем? А почему тогда вынуждены были отозвать в первый раз? Почему сейчас фактически Банк Латвии без прямого, ну, так сказать, без политического руководства, а только с исполняющим обязанности президента Банка Латвии, которым является вице-президент Марис Калис? В общем, ну, очевидно же, что есть какие-то сложности. Кажется, что он, наоборот, пытается отстраниться от ответственности. Ну, вот посмотрим, как это процесс избрания новой главы Банка Латвии вообще влияет на устойчивость коалиции.
Давайте еще послушаем, как эту ситуацию сегодня утром охарактеризовал политолог, профессор Латвийского университета Юрис Розенвалдс в программе «Домская площадь».
Мне кажется, что это очень существенный, очень серьезный удар по престижу коалиции в целом. И прежде всего новое единство как, ну, чисто объективно, такой, я бы сказал, ведущей силы этой коалиции. Потому что, ну, во-первых, они продемонстрировали в течение этого месяца, ну, такого, я бы сказал, устроили такую карусель, как в конце концов оказывается совершенно бессмысленно, потому что, с одной стороны, они явно показали, что интересы стабильности коалиции и такого, так сказать, образа коалиции в обществе, да, чтобы едины, они ставят выше, чем такие государственные интересы. Вот так, как они сейчас собираются голосовать, они могли проголосовать еще месяц назад. И с другой стороны, конечно, это отношение к, ну, к профессионалам, которые по определению не должны быть вовлечены вот в эти дрязги такие, я бы сказал, внутриполитические. Так что все это выглядит очень непривлекательно. Я думаю, как я уже говорил, это большой удар по коалиции в целом, по единству и, конечно, по престижу госпожи Силини как премьер-министра.
Да, но теперь, очевидно, уже поддержат все-таки кандидатуру Мартинша Казакса, хотя справедливо господин Розенвалдс отметил, что в таком же составе голосование можно было осуществить уже какое-то время назад.
Ну, факт остается фактом. На данный момент у Латвии фактически нет права голоса в Совете Европейского Центрального Банка, и различные решения принимаются без участия Латвии, пока у Латвийского банка нет избранного и утвержденного нового главы.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Совместное предприятие РБРЛ, которое руководит проектом строительства железнодорожной магистрали Rail Baltica в странах Балтии, планирует остановить все действия с этим проектом в Латвии, пока государство не выделит из бюджета 9 миллионов евро на административные издержки и покрытие зарплат РБРЛ, а также на оплату уже начатых работ. Об этом свидетельствует доклад Министерства сообщения Кабинету министров. Вместе с нами на прямой связи член правления РБРЛ Кити Грушкевица.
Лавакар.
Приветствуем вас в эфире Латвийского радио 4.
Лавакар.
Ну, расскажите, пожалуйста, действительно ли существует большая вероятность того, что если не дадут вот этих 9 миллионов евро, то Rail Baltica проект будет остановлен? Ну, то есть это не какие-то преувеличенные утверждения?
Nu, šobrīd jāskatās, ka pirmkārt jautājums ir par kopu uzņēmumu, kurš sniedz pakalpojumus visām trijām Baltijas valstīm, gan Lietuvai, gan Igaunijai, gan Latvijai. Un nav tāds variants, ka pieņemsim Latviju vienpersoniski varētu pieņemt lēmumu, pieņemsim izstāties no projekta vai nefinansēt RBRL, kas ir kopu uzņēmums. Šajā gadījumā tad būtu jāsasauc visas trīs valsts kopā un jāpieņem kopīgi lēmumi. Bet tā ņemot vērā to, ka mēs redzam, ka satiksmes ministrija ir iesniegusi šo te informatīvo ziņojumu ar finansējumu pieprasījumu, un mēs ļoti ceram, ka lēmums tika pieņemts un finansējums tiks nodrošināts.
Правильно ли мы понимаем о том, что это финансирование необходимо в объеме вот этих самых 9 миллионов евро для того, чтобы процесс строительства не остановился? На что эти 9 миллионов евро необходимы?
Jā, kopumā 2025. gadam tiešām ir nepieciešami 9 miljoni. Ja mēs runājam par RBRL darbu un tiem pakalpojumiem, kas ir nepieciešami visām trijām Baltijas valstīm, tad tur ir nepieciešami 2 miljoni. Savukārt, lai mēs neapstādinātu Latvijai specifiskās nacionālās nepieciešamās aktivitātes, kā piemēram pamattrases projektēšanas darbi, nu tad pirmkārt tur būtu aptuveni 3 miljoni nepieciešami. Ja mēs skatāmies tā primāri, kopā saskaitot, tie ir kādi 5,7 miljoni, un 3 miljoni ir potenciālais nākotnes izdevumi. Tas ir sarežģīta atbilde, bet runāju par 3 Baltijas valstu pakalpojumiem, tie ir 2 miljoni, ko katra valsts ieskaita, un tad pārējā sadaļa jau vairāk attiecās uz Latvijas aktivitātēm specifiskajām.
А в Литве и в Эстонии такие же проблемы с финансированием, или они сейчас только в Латвии вот с нехваткой средств наблюдаются?
Я, ну, что вредит так, когда ган Литва, ган Игауния, Балтия отбалста, ган проекту, ган Арби и Рел, попознан он дарбиб, финансируем сир пешчирп, так а то, что вредит дискуссии, он я утаю, на финансируем, на функции вейкшн.
Я правильно понимаю, что если, например, предположим, правительство не выделяет эти 9 миллионов, и учитывая, что в Литве и в Эстонии деньги выделены, то в таком случае, как отвечая на первый вопрос, Литва и Эстония могут не поддержать приостановку проекта, потому что у них со своей стороны все в порядке?
Ну, я думаю, что в этом году так подумай, варяется, конечно, сосал весь 3 фалт, сколько... un noskaidrot Latvijas pozīciju par nākotnes plāniem, jo Latvija ja nefinansē, mēs patiešām ietekmējam Igauniju un Lietuvu.
А каковы политические сигналы вот сейчас исходящие от правительства? Вы их как-то можете поделиться? Насколько вероятно, что эти 9 миллионов будут найдены?
Ja mēs spriežam pēc tā, tad satiksmes ministrija ir ievietojusi šo te informatīvo ziņojumu valdībā, un ja tas jautājums tiks izskatīts nākamajā valdības sēdē otrdien, es domāju, ka šo te finansējumu, kas attiecās uz trijām Baltijas valstīm horizontālā pārobežu, es domāju, ka diskusija nebūs politiķi sapratīs un to finansējumu piešķirs, lai nekavētu darbus un neietekmētu Lietuvā un Igaunijā. Es pieļauju, ka diskusija varētu būt par Latvijas aktivitātēm. Es nevaru iedomāties, ka šo finansējumu nepiešķir, jo tad mēs nevarēsim izprojektēt to te pārobežu koridoru vai taisno trasi, ko valdība ir apstiprinājusi. Droši vien, ka diskusija varētu būt, kurš tieši veiks šīs funkcijas, jo Lietuvā un Igaunijā šīs nacionālās aktivitātes veids nacionālais ieviesēs. Mūsu gadījumā tā būtu Eiropas dzelzceļa līnijas. Es pieļauju, ka tāda diskusija varētu būt.
Paldies jums liels par šo sarunu un jauku vakaru jums.
Paldies.
Член правления РБРЛ Никита Игрушкевица была вместе с нами на прямой связи. Ну вот, как мы слышали, необходимы деньги на проектирование трассы.
Основной причем, да.
Да, основной трассы, да, и, соответственно, как получается, что если латвийское правительство не выделит эту сумму, то таким образом работа не просто затормозится, а в Эстонии и Литве она продолжится, а вот в Латвии нет.
Ну, получается так, что Латвия, как нам объяснила Кития Грушкевица, не может в одностороннем порядке заморозить или приостановить проект, потому что тогда должно быть общее решение всех трех стран Балтии. Но ситуация заключается в том, что в Литве и в Эстонии финансирование выделено, а в Латвии нет. Поэтому, вероятно, если даже вопрос встанет таким образом, ну, что приостанавливать проект, литовцы и эстонцы на это не согласятся, потому что у них, с их стороны, все в порядке, деньги нужны в Латвии. Но Кития Грушкевица надеется, что правительство эти средства выделит.
Да, и вопрос, который может еще каким-то образом обсуждаться, это, так сказать, вопрос управления этим проектом.
Идем дальше.
Да.
Подробности на Латвийском радио 4.
За убийство 7-летней Юстины Рейниковой Латгальский окружной суд в Даугавпилсе приговорил отца девочки Владимира Рейникова к 20 годам лишения свободы, ее мачеху Сандру Рейникову к 17 годам лишения свободы. Обоим предъявлено обвинение при отягчающих обстоятельствах, которые караются пожизненным заключением или минимум 10 годами лишения свободы.
Сегодня на заседании суда присутствовал наш коллега, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов. Сергей, приветствуем тебя.
Юлиана, Роман, добрый вечер.
Сергей, насколько я понимаю, это было первое открытое заседание суда по делу об убийстве Юстины Рейниковой, потому что на прошлое журналисты не попадали. Но поделись, пожалуйста, впечатлениями. Насколько я понимаю, не удовлетворены обвинения не удовлетворено вот этими приговорами, поскольку просили до пожизненных сроков.
Да, действительно, это заседание сделали открытым, так как изначально, когда процесс перенесли в Даугавпилс, то все они проходили за закрытыми дверями, так как здесь это аргументировано было тем, что в числе пострадавших были несовершеннолетние дети, поэтому дело было в закрытом порядке рассматривалось. Но сегодня оно было открыто, проходило, так как там только был зачитан так называемый короткий приговор судьи. И если так суммировать, то это все заняло не более 10 минут. В итоге Владимиру Рейникову дали 20 лет тюрьмы, и его супруге 17 лет тюрьмы, то есть это мачеха Юстины, 17 лет тюрьмы. Но изначально прокуроры ей просили 21 год, а отцу пожизненное заключение. И, понятно, первый же вопрос, когда уже судья огласила приговор, подсудимых вывели из зала суда и там повезли дальше в тюрьму, то как прокурорам, так и адвокатам журналисты поинтересовались, будут ли они обжаловать приговор, так как есть это право у той и другой стороны. Но здесь, как всегда, если обобщать, юристы старались уходить от ответа, потому что они аргументировали это тем, что они ждут развернутого ответа, точнее не ответа, а развернутого приговора, где есть мотивация судьи, документ, в котором судья аргументирует пошагово свои действия, почему был именно такой срок, какие обстоятельства учитывались, почему там так не было удовлетворен запрос прокуроров и так далее. И только после него будет дан уже вероятность какого-то, обжалования этого приговора и уже рассматривается в дальнейшем. Чуть более конкретнее сказали адвокаты обвиняемых, что, скорее всего, да, что с журналистами им еще придется встретиться уже в окружном суде, то есть в следующей инстанции, что, в принципе, означает, они с большей долей вероятности обжалуют этот приговор. Но я для начала предлагаю послушать комментарии одной из прокуроров, которая вела это дело. Это Наталья Грома. Вот что она прокомментировала после того, как огласили приговор.
Тесас дебатес обсуждаем, как галлигайс соц, бия просить баргакс, но вас обсуждать без пусес. В ходе судебных дебатов гособвинение требовало более жесткого наказания для обвиняемых в качестве окончательного. Для обвиняемой Сандры Рейнеке за инкриминируемые преступные деяния гособвинение требовало лишения свободы на срок 21 год с пробационным надзором на 3 года, а суд определил на 4 года меньший срок. Обвиняемого Владимира Рейникова гособвинение просило приговорить к пожизненному заключению за совершение инкриминируемых ему преступлений. Таким образом, видно, что 20 лет лишения свободы с пробационным надзором на 3 года – это гораздо более мягкий приговор. Поэтому мы обязательно потребуем от суда подготовить полный текст приговора и оценим его.
Наталья Грома, прокурор, прокомментировала ход процесса. А что говорит, собственно, адвокат, то есть представитель защиты?
Ну, адвокаты здесь один момент учитывают, что, по крайней мере, оба адвоката говорили то, что обвиняемым инкриминируется статья 117 Криминального закона Латвии, то есть это убийство. Но они отмечают, что в экспертизе не указана причина смерти Истены. То есть причина смерти не обнаружена, не смогли дать оценку.
Подожди, то есть они намекают, что она сама умерла или что?
Это идет к тому, что нельзя, с точки зрения адвокатов, нельзя говорить, что ее отец и мачеха целенаправленно ее убили. В заключении написано о нанесении увечий средней тяжести, которые обычно не приводят к смерти, и поэтому надо судить именно за это. То есть это признается, что они били ребенка, но что они его целенаправленно убили, это нигде не прописано, и на это, скорее всего, от этого и строилась линия защиты, и, скорее всего, она будет продолжаться уже в окружном суде, когда данный приговор обжалуют. Ну вот я сейчас предлагаю послушать адвоката Владимира Рейникова, это Август Пуяц, вот который и прокомментировал также приговор и ход дела.
Прошу переквалификации на другую статью, так как по этому делу не установлена причина смерти. Поэтому мне самому неизвестно, по каким причинам девочка умерла. Я расцениваю, что это были телесные повреждения средней степени тяжести, так как это установила судебная экспертиза. Поэтому я посмотрю, что написал суд в полном решении. И понятно, что будет апелляция. Мы договорились с клиентом по этому вопросу, что он тоже обжалует приговор.
Сергей, ну, интересно, я понимаю, адвокат, значит, настаивает на том, что они, как ты уже сказал, да, били, но не факт, что, по его словам, что именно эти побои привели к смерти девочки, но спрятали и сбивали полицию со следа-то они целенаправленно, и тело девочки спрятали целенаправленно?
Да, это действительно, потому что вся Латвия следила за поиском Вестины, просто 5 мая родители объявили, что ребенок пропал, до этого мая 2023 года, и эти поиски продолжались 47 дней. То есть приезжали волонтеры со всей страны, даже привлекался вертолет. И в итоге, если не ошибаюсь, 20 июня тело нашли в заброшенном доме, хуторе, относительно недалеко от того, где Юстина жила. И, в принципе, первые же подозреваемые стали Владимир и Сандра Рейниковы. И в итоге, что и оказалось... по крайней мере, суд, в первой инстанции, да, подтвердил, что это они виноваты. Здесь уже, я бы сказал, такая юридическая казуистика. Здесь мы можем, если с этической, с человеческой точки зрения, то, конечно, это звучит ужасно, что, по факту, да, где этот был последний, удар или не знаю, что еще, который, можно говорить, что после этого наступила смерть. Да, технически, как я понимаю, в экспертизе этого не прописано. Снимает ли это ответственность с родителей, то только то, что они били, и это не привело к смерти. Ну, конечно, нет, если так говорить.
Понимаю, Сергей, да. А можем ли мы говорить о том, какое это дело и его расследование, и, собственно, судебный процесс, как он проявляется в Даугавпилсском обществе, какая атмосфера царила у зала суда, и можно ли как-то судить о реакции жителей Даугавпилса о том, что происходило в зале суда?
Но здесь, наверное, как бы делать оценку именно жителей, да, вот это сложно, потому что сама трагедия, все же, я считаю, убийство произошло в Резекнинском крае, это село Уроговка, то есть это совершенно в другом месте, и напрямую, как бы, да, вот это не касалось, да, вот это было место, где проходило заседание, но вокруг суда ничего не было, то есть толп людей, ничего, то есть, но необычно было то, что, да, на этот суд приехало очень много журналистов, регулярно бывает на Даугавпилс заседаниях суда, и да, это тот редкий случай, когда он привлек, но в целом, как я говорил, когда в момент действительно объявили о пропаже девочки, практически, можно смело говорить, вся Латвия ее искала, надеялась, а потом вот оказался такой сильно трагический поворот, оказалось, что сами родители к этому причастны и вводили в следствие заблуждение.
Спасибо, да, внимание большое. Было. Сергей Кузнецов, наш коллега, журналист по латгальской студии Латвийского радио, был вместе с нами на прямой связи.
Спасибо, Сергей. Ну, а мы идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Продолжаем обсуждать ситуацию с инцидентом в Балтийском море. Напомню, что рано утром в воскресенье был поврежден подводный кабель Латвийского государственного центра радио и телевидения. Теперь властям стран Балтийского моря придется вновь выяснять, кто повредил очередной подводный кабель. Судно, которое подозревают в содеянном, задержано. На этот раз представители центра радио и телевещания рассказали в эфире ЛСМ+, что непреодолимых помех для передачи данных нет. На ремонт может уйти несколько месяцев, а ремонт, по предварительным данным, обойдется в сотни тысяч евро. Правда, как рассказывают в своем материале журналисты ЛСМ+, моряки с болгарского задержанного судна утверждают, что этот инцидент – случайность.
Это сухогруз Vision. Сейчас он стоит на якоре возле порта Карлскруна в Швеции. Власти страны полагают, что именно этот сухогруз повредил латвийский кабель на дне Балтийского моря. Судно ходит под мальтийским флагом. Принадлежит крупнейшей болгарской судоходной компании. Там ситуацию комментируют так.
Корова сикачили вооружение.
Вчера шведская береговая охрана подошла к судну и попросила его направиться в их территориальные воды, где оно сейчас и находится. На борт судна поднялись вооруженные представители, которые вели себя несколько агрессивно. Мы ожидаем начала какой-либо инспекции судна следователями, которые должны установить причины и подтвердить, является ли судно виновным. Повторяю, это нужно доказать. Это судно новое, построено в 2022 году.
А вот и одна из улик. На этих кадрах шведского телевидения ТВ-24, снятых этим утром, якорь по левому борту сухогруза Vision поднят, но части якоря нет. На этих кадрах этого не видно, но вот другой кадр. Повреждения на якоре очевидны. И нет, так быть не должно. Вот еще одно фото, снятое в прошлом апреле в Веллингтонском канале. Якорь цел.
Корма минава над този кабель.
Вечером 25 числа судно шло в крайне неблагоприятных погодных условиях. Юго-западный ветер скоростью более 25 метров в секунду в этом районе. Можно представить, какие волны там формировались. В темное время суток осмотреть судно было невозможно. Утром, когда ветер утих, экипаж вышел на палубу для осмотра повреждений и обнаружил, что левый якорь утек, как мы говорим на морском языке, и, вероятно, волочился по дну. Возможно, судно могло вызвать этот разрыв, но в любом случае, я лично не принимаю версию о том, что это мог быть саботаж или какие-либо другие действия со стороны нашего экипажа. Экипаж состоит из 8 граждан Болгарии, офицеров, и 9 граждан Мьянмы, которые являются исполнительным персоналом.
Так что же было повреждено? Подводный коммуникационный оптоволоконный кабель между Вентспилсом и островом Готланд. Он принадлежит Латвийскому центру радио и телевидения. Обрыв произошел в шведской исключительной экономической зоне. По уточненной информации, на глубине около 100 метров.
Кабель скалпо...
Кабель используется операторами электронных коммуникаций. Это операторы оптической электронной связи, включая глобальных. Они обеспечивают транзит данных с юга на север, то есть в северные страны. И второй блок — это наши собственные услуги, которые предоставляет Латвийский центр радио и телевидения.
Какой эффект этот разрыв оказал на услуги, которые вы оказываете?
Если говорить об услугах, которые касаются жителей, то влияния мы не видим и не предполагаем, что оно будет. Поток передачи данных перенаправлен по другим маршрутам. Что касается операторов электронной связи, то ситуации бывают разные. В большинстве случаев у этих операторов также есть резервные маршруты передачи данных. Но есть и такие, у которых их нет. В таких случаях мы решаем вопрос о том, как им помочь. Можно сказать, практически все вопросы мы уже решили.
Какой ущерб этот инцидент нанесет владельцу кабеля, станет ясно через пару дней. Для этого кабель нужно либо поднять на поверхность, либо оценить проблему на глубине. Но в любом случае это могут быть сотни тысяч евро. Госполиция начала уголовный процесс. Дело расследует и шведская сторона. Застрахован кабель или нет, в госцентре радио и телевидения не разглашают. Но в любом случае ущерб будет взыскан с виновника. Хоть и судно, на которое падают подозрения, стоит у берегов Швеции, в целом над местом обрыва кабеля примерно в то же время проходило три судна. Второй подозреваемый – сухогруз «Михалис Сан». Его накануне обследовали латвийские морские силы и ничего подозрительного не обнаружили. Третье судно неизвестно.
Было несколько судов, которые сотрудничали. Одно судно не сотрудничало, поэтому ВМС и другие учреждения работали совместно. Эстония, Финляндия, Швеция, Норвегия и другие страны. Это еще один пример того, как быстро нужно действовать в таких ситуациях. Кроме того, одно из замешанных судов является частью санкционированного теневого флота.
Это уже четвертый порванный кабель на дне Балтийского моря за последние полгода. Ряд аналитиков считают, что такие действия могут быть в интересах России, однако четкая связь до сих пор не доказана. Тем временем НАТО запустило миссию по охране морской инфраструктуры, усилив патрули участков, где проходят морские кабели. Сергей Герасимов, Олаф Спершевец, ЛСМ+.
Латвийцы живут очень компактно. По данным Евростат, на одного человека в Латвии в среднем приходится одна комната. Подробнее об этом мы поговорим прямо сейчас. Мы приветствуем в этой студии нашу коллегу Юлию Петрик вместе с нами.
Да, здравствуйте, коллеги. Да, и Евростат пишет, что живем мы компактно. В целом на одного жителя с учетом, скажем, коридора, кухни приходится примерно 32 квадратных метра. Ну, это, в принципе, одна комната плюс технические помещения.
Но это интересно, что в Евростате считают, что это компактно, потому что сколько, по их мнению, должно быть комнат на одного человека?
И вообще, мне кажется, это какой-то эвфемизм. Мне кажется, это пытаются выдать лучше за, ну, так сказать...
Понятие очень абстрактное, да. Сколько человеку нужно для проживания. Да. Это очень, очень, кстати, индивидуально. В некоторых странах, кстати, существуют нормативы, да, да, но есть страны, где таких нормативов вовсе нет. Но давайте сейчас про Латвию поговорим. Значит, у нас получается так, что на одного жителя примерно одна комната, и сообщается, что 65% жителей страны живут в квартирах, соответственно, 35% живут в домах, в основном в сельской местности. Если говорить о квартирах, то средняя площадь квартиры от 40 до 60 квадратных метров, но при этом есть, конечно, и люди, кто живут на более большой площади. Вот как вообще, оценивая ситуацию с вот этим вот метражом и сравнивают ее с ситуацией в Европе, эксперт в области недвижимости, представитель Ассоциации недвижимости Леонида, глава компании «Один партнер» Айгар Заринш.
Значит, у нас, в принципе, в Европе в среднем на одного жителя 1,6 комнат средняя. В Мальте 2,3 комнаты на человека. В Европе это 42,5 квадратных метров на жителя жилой площади в среднем, если брать по Европе. В Латвии у нас сегодня 32,5 квадратных метра. По сравнению с 2011 годом, когда это было 28,3 квадратных метра, это просто 15%. Ну, нельзя сказать, что мы живем в стесненных условиях, но все-таки мы еще отстаем от Европы и даже от наших соседей, где, скажем, строительство новых квартир производится на более высоком количественном уровне. Но мы смотрим среднюю площадь на одного жителя, потому что если мы рассматриваем жилую недвижимость, то все-таки есть люди, которые предпочитают жить в квартирах, и люди, которые предпочитают жить в домах. И тогда, если мы берем средние метры на одного жителя, тогда это получается 32,5 квадратных метров, что там на 10 квадратных метров меньше, чем в среднем в Европе. То есть нельзя сказать, что мы как-то отстаем. Нельзя мерить только по квартирам. Квартиры становятся меньше, дома могут становиться меньше, хотя они в Европе никогда не были такими большими, как, скажем, в Америке. И там даже есть тенденция недвижимости уменьшаться в размерах.
Вот, кстати, то, о чем Майя Грозаринч сказал, действительно ли, ведь если посмотреть на новостройки и сколько там квадратных метров, то они же, намного компактнее. Да.
И вот интересная тенденция, тоже обратила внимание, что лет 15 назад трехкомнатная квартира в новостройке обычно составляла примерно 70 квадратных метров. Сегодня это уже 50-60 квадратов, куда умещаются три комнаты, фактически живет целая семья из родителей и детей. То есть вроде бы как и всем должно хватать. Но,
в общем, это застройщики, получается, диктуют условия.
Ну, потому что квадратный метр подорожал, и потому как и энергоносители выросли в цене. Ну, новое жилье, оно вообще как более энергоэффективное, но в целом жилье стало дороже. И здесь речь как раз о доступности жилья, да. То есть у нас, конечно же, доступность жилья меньше, чем, возможно, в странах Европы. Но тоже вопрос спорный, потому что площадей свободных много. Мы знаем, даже по центру города, да, у нас много свободных квартир, в которых, возможно, никто не проживает, и в том же серийном жилье, но при этом не хватает жилья. И не хватает вот как раз потому, что не каждый может себе позволить его. Многие живут с родителями до взрослого возраста или вообще уже, там можно сказать, до пенсии, потому что просто не могут себе позволить свое собственное жилье. Вот. И тоже о доступности жилья, вот что нам рассказала Игорь Заринч.
В мире есть такая проблема, как доступное жилье. То есть жилья достаточно много, но оно очень дорогое. Оно просто очень дорогое. То есть его могут позволить не так уж много жителей, скажем так. В этом есть проблема. И мы видим такие, как бы, не назовем это феноменом, но, скажем, такие случаи, когда, например, в Нью-Йорке из Манхэттена перебирается молодое поколение, перебирается в Бруклин. Вначале там полузаброшенные кварталы, но они становятся популярными, и тогда туда заходят застройщики. То же самое происходит в Сиэтле, то же самое происходит в Лондоне. То есть реально человек не может жить в центре, если там кто-то едет туда работать. Есть такие случаи, когда люди едут там, не знаю, час на автобусе, полтора часа на поезде, 40 минут на метро, таким образом они добираются до работы. И это не проделывают каждый день, потому что в центре или вообще в самом городе, в основном, городском, на городской территории очень дорогое жилье. Это главная проблема. Я не думаю, что нету жилья как, недостаточно жилья. Просто, конечно, цены, которые запрашивают владельцы недвижимости в европейских городах, она соответствует какой-то окупаемости. Ну, я думаю, что у нас покупная способность, там экономика, она не такая хорошая, потому люди живут с родителями. Я думаю, что это просто какое-то... Есть страны, где просто как в культуре заложено, что они долго живут вместе, там, в Италии или в Испании. У нас это, я думаю, что это просто такая принудительная, вынужденная необходимость. Это опять-таки же вопрос по покупной способности.
Да, ну и как подчеркнула Игорь Заринч, у нас не развивают столь стремительно жилье из-за демографической ситуации. В поисках высокого дохода люди вынуждены ехать работать за границу, и многие обратно уже не возвращаются. Но для того, чтобы развивался рынок недвижимости, чтобы строили новые квартиры, конечно, нужно население, нужна экономика, нужен доход, и над этим как бы надо работать, конечно же. Ну и еще пару слов о том, что по последним данным все-таки жилье стало в Латвии, в Балтии более доступным. Это данные последних их исследований. Причем, конечно же, в Литве и в Эстонии оно более доступно, чем в Латвии. Причем, несмотря на то, что стоимость квартир у них выше.
Да, там дороже.
Да, дороже, но при этом покупают у них больше и развивают у них больше.
Интересно.
Да, но в целом нельзя говорить, что у нас недоступное жилье, но, опять же, более дешевое, конечно, более востребовано в силу доходов и возможностей населения.
Спасибо, Юль, большое. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, говорили о доступности жилья и также о компактных квартирах, в которых живут латвийцы. Ну, а мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Продолжаем говорить о ценах на кофе и шоколад. Дело в том, что цены на кофе и шоколад бьют рекорды уже на протяжении довольно длительного времени. И, как говорят эксперты, биржевые цены на самый популярный сорт кофе, арабику, достигли исторического максимума. Это, в частности, связано с теми же самыми климатическими изменениями. И вот уже в начале этого года мы ощутим рост цен, хотя, по-моему, мы его ощущаем уже на протяжении какого-то времени, потому что кофе, оно действительно подорожал, как и, впрочем, шоколад.
Да, вместе с тем и один из ведущих экспертов Банка Латвии, Олег Красноперов, даже посчитал очень подробно о том, какие цены на кофе существуют сейчас в странах Латвии. Оказалось, что в Латвии еще и к тому же самый дорогой кофе. Вот руководитель отдела компании коммуникации Оркла Латвия Лаура Багат сообщила нам о том, в чем можно видеть причины такого повышения цен на кофе.
Šāda situācija, nu varētu teikt, pat ir bez precedenta, jo nu, tiešām tādā apzinātā vēstures posmā mēs neesam ar tādu saskāršies. Pēdējā pusotra gada laikā aptuveni šī te cena kakao pupiņām ir augusi par teju 300%, nu, kas ir ļoti liels pieaugums. Un es domāju, ka jebkurš ražotājs šobrīd, kura sortimentā ir kāds šokolādes produkts, izjūt šo te kakao pupiņu cenu kāpumu, tos jau, tā teikt, optimizēt no iekšējiem procesiem ir ļoti izaicinoši. Šobrīd globāli mēs neredzam nekādas indikācijas, ka tuvākajā laikā kaut kas varētu būtiski uzlaboties.
Лаура Багата, руководитель отдела коммуникации Оркла, сказала, что это для них беспрецедентная ситуация. Они с таким не сталкивались, и за последнее время стоимость какао-бобов выросла на 300%. Это очень много, и очень сложно оптимизировать как-то производство. И, в общем, пока ничто не предвещает, что цены на какао-бобы пойдут вниз. Но вот что о причинах рассказала в интервью нашим коллегам Латвийском радио 1 глава Центра содействия сельскохозяйственному рынку Ингуна Гулбе.
Tas ir tas saucamais El Niño, kurš parādās ik pa 2-4 gadiem, kas saistīts ar tur okeānu ūdens virsmas sasilšanu un tad, kā viņš tur nonāk tajos krastos. Un galvenās kafijas ražošanas valstis Rietumā, Afrika, Gana un Côte d'Ivoire ir cietuši no šiem klimatiskajiem apstākļiem. Praža nav tik liela, kā vajadzētu. Un otra lieta, kas arī ļoti, ļoti ir paaugstinājusi kakao cenas, ir no jaunā tā saucamā atmežošanas regula, kas stāsies spēkā 2026. Gadā Eiropas Savienībā. Un tā doma ir tāda, ka nevar pārdot produkciju, kuras izejvielas ražošanā tiek izmantoti izcirsti lietus meži. Un tiem produktiem jābūt certificētiem atbilstošiem stingrajiem ilgtspējas standartiem, un viņiem ir jābūt izsekojumiem līdz pat tā izcelsmas vietai, kur tā kakao pupiņa ir augus. Un tā kā viņas auga tādās valstīs, kuras nav pašas attīstītākās, kur visur nav GPS un novērošanas sistēmas un labi ceļi, un tad tas piedāvājums arī Eiropas tirgu ir samazināts.
Да, Ингуна Гулба сказала, что прежде всего это, конечно, климатические изменения. И те страны, где, например, как раз и занимаются кофе,
а также, да, а также регулы, которые контролируют вырубки лесов и требуют, чтобы можно было проследить происхождение продукта, собственно, от чашки кофе до зерна, и каким образом это зерно было получено, собрано, и вот это тоже усложняет и увеличивает стоимость продукта.
Да, ну, в общем, причины такие, с которыми, скорее всего, в ближайшее время никак не справиться, и с климатическими изменениями тем более, поэтому либо менять привычки, но, наверное...
И переходить на другие, ты имеешь в виду, правда, на чай?
Ну, чай пока не так сильно подорожал, как кофе. Ну, либо отказываться от шоколада, наверное, проще отказаться, чем от кофе. Ну
не знаю, это вот вопрос для наших слушателей.
Ну что ж, на этом будем прощаться. С вами были Роман Шмелев
и Юлиана Шкагала.
Продюсер Сандра Лепиня.
Латвийское радио 4. Подробности.